Дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденственной мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе пятой по Пятидесятнице и великому празднику святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Покаяние есть пересмотр своих взглядов, изменение своей жизни, как оно может произойти, так же, как когда темная комната, в которую попал человек, озарится солнечными лучами, пока он рассматривал комнату в темноте, она ему представлялась в одном виде. Многого находящегося там он не видел и даже не предполагал, что оно там находится. Многие вещи представлялись ему совсем не так, как они были на самом деле. Ему приходилось двигаться осторожно, так как он не знал, где находится препятствие. Но вот комната стала светлой, он видит все ясно и двигается свободно. То же происходит и в духовной жизни, когда мы погружены в грехи, а ум наш занят житейскими только заботами. Мы не замечаем состояние своей души. Равнодушны мы к тому, каковы мы внутри, и постоянно идем по ложному пути, сами того не замечая. Но вот луч света Божия проникает в нашу душу. Сколько мы увидим тогда грязи внутри самих себя, сколько неправды, сколько лжи, какими безобразными окажутся многие поступки, которые мы воображали прекрасными. Ясно нам станет, что идем мы неверными путями. Ясно нам становится, какой путь верен. Если мы осознаем тогда свое духовное ничтожество, свою греховность, от души пожелаем своего исправления, близки мы к спасению. Из глубины души воззовем к Богу: «Помилуй меня, Боже, помилуй по Твоей милости, прости меня и спаси». Поспешим простить друг другу все огорчения и обиды. Пусть всегда слышатся нам слова Евангелия: «Ащебо отпущайте человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный». Аще ли не отпущаете человекам согрешения их, не Отец ваш отпустит вам согрешения ваших. Святитель Иоанн Шанхайский. Трудиться на благо человечества весьма благовидное, но поставлено не на своем месте. Царственный пророк святой Давид говорит: «Сперва уклонись от зла, а потом уже сотвори благо». У нынешних же людей дело выходит на выворот. Все хотят на словах трудиться на благо ближних и нисколько или весьма мало заботиться о том, что наперед нужно самим уклониться от зла, а потом уже заботиться о пользе ближних. Широкие затеи молодого поколения о великой деятельности на пользу всего человечества похожи на то, как если бы кто, не окончив курса в гимназии, много мечтал о себе, что он мог бы быть профессором и великим наставником в университете, но, с другой стороны, думать, что если мы не можем двинуть вперед всего человечества, то вовсе не стоит трудиться. Это опять другая крайность. Каждый христианин обязан по силам своим и сообразно своему положению трудиться на пользу других, но с тем, чтобы все это было вовремя и в порядке, как выше сказано, и чтобы успех наших трудов представлять Богу и Его святой воле. Преподобный Амвросий Оптинский.
Thank you.
ерунда. Когда мы видим, что кто-то ведет себя плохо, надо ли ему что-то говорить? Зависит от того, что он за человек. В наше время необходимо многое рассуждение и божественное просвещение. Ответить на ваш вопрос не так просто. Я заметил, что в каждом отдельном случае бывает по 500 подслучаев. Некоторые люди способны исправиться, другие не исправляются, и на наши замечания могут отреагировать отрицательно. Особенно плохо реагирует тот, у кого есть эгоизм, если его задеть. Даже понимая часто свою неправоту, такой человек не уступает от эгоизма. И когда наши побудительные причины не безукоризненны, иными словами, когда кроме заботы о другом в нас есть и гордость, когда наша любовь нечиста, тогда он сопротивляется очень сильно. Если мы обличаем кого-то от любви с болью, то независимо от того, понимает он нашу любовь или нет, в его сердце происходит изменение, потому что нами двигает чистая любовь. Обличение без любви с пристрастием делает обличаемого зверем, потому что наша злоба, ударяя в его эгоизм, высекает искры, как сталь в зажигалке высекает искры из кремня. Если мы терпим нашего брата от любви, то он понимает это. И нашу злобу он тоже понимает, даже если она внутренняя и никак не выражается внешне, потому что наша злоба вызывает в нем тревогу. Так и дьявол, даже являясь в виде ангела света, приносит тревогу, тогда как настоящий ангел приносит нежное, невыразимое радование. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Ты готов оставить веру отцов и уйти в секту. Почему? Спрашивает в одном из писем святитель Николай Сербский. Потому что они выдают бесплатно книги и помогают своим членам деньгами. Но почему же ты не спросишь себя, за чей счет издают они свои книги? За свой или за чужой? Очевидно, что не за свой. Очевидно, что они покупают души за чужие деньги, и известно, что за каждую получают награду от своих хозяев. Не ради Христа дают, а ради личной прибыли. Они превратили веру в торг, и ты готов стать товаром. Никто из твоих славных предков не поступал так, как Исав, но все они, подобно Моисею, лучше захотели страдать с народом Божиим, нежели иметь временные греховные наслаждения, и поношение Христова почитали большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Зная, что таков обычай еретиков и раскольников, внешне казаться милосерднее православных, даже царь Юлиан Отступник, отступивший от Христа, став язычником, щедро раздавал милостыню и похвалялся, что он милосерднее христиан. Но христиане не принимали его милостыни, считая ее нечистой. Все, считающие себя христианами, должны стараться превосходить в милосердии иноверцев и еретиков, чтобы не позволить им соблазнять людей мнимым милосердием. Бойтесь сектантов, дары приносящих, бегите от них, как от огня. Они дают материальное, чтобы отнять духовное. бесплатными брошюрками они расшатывают совесть, подачками создают в народе раскол, отторгая некоторых от их единоверных братьев. А ты будь осторожен, осторожнее и берегись. Береги душу от хищных волков в шкурах овечьих. Из писем святителя Николая Сербского. Один телесный пост не может быть достаточным к совершенству сердца и чистоте тела, если не будет соединен с ним и пост душевный, ибо и душа имеет свою вредную пищу. Отяжеленная ею душа и без избытка телесной пищи впадает в сладострастие. Злословие есть вредная пища для души и притом приятная. Гнев есть также пища ее, хотя вовсе не легкая, хотя часто питает ее неприятной и отравляющей пищей. Зависть — пища души, которая расливает ее ядовитыми соками, мучит ее бедную и чужим успехом. Тщеславие — пища ее, которая на время услаждает душу, потом опустошает, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодное. Так что не только губит заслуги, но еще и навлекает большое наказание. Всякая похоть и блуждание непостоянного сердца — тоже пища души, наполняющая ее вредными соками, а после оставляющая без небесного хлеба. Итак, воздерживаясь от этих страстей во время поста, насколько у нас хватает сил, мы будем иметь полезный телесный пост. Утруждение плоти, соединенное с сокрушением духа, составит приятную жертву Богу и достойную обитель святости в сокровенности чистого, благоукрашенного духа. Но если лицемерно, пастясь только телесно, мы будем запутаны гибельными пороками души, то истомление плоти не доставит нам никакой пользы при осквернении самой драгоценной части, то есть души, которая могла быть жилищем Святого Духа. Ибо не столько плоть, сколько чистое сердце бывает храмом Божиим и жилищем Святого Духа. Следовательно, постясь по внешнему человеку, вместе нужно воздерживаться от вредной пищи и по внутреннему, которого святой апостол особенно убеждает сохранить чистым для Бога, чтобы удостоиться принять в себя гостя Христа. Преподобный Иоанн Кассиан, римлянин. Это, можно сказать, последнее наставление нам пред окончанием поста, потому что в нынешний воскресный день, уже на праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, пост Петров летний апостольский заканчивается. продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, прежде чем мы перейдем к воскресному дню недели 5 по Пятидесятнице, хотелось бы немножко рассказать об чудотворном образе, именуемой Троеручице, которая чествуется в субботу 11 июля по старому стилю 28 июня. Эта святая икона есть памятник исцеления отсеченной руки святого Иоанна Дамаскина в царствовании Льва Исаврянина, иконоборца в 8 веке. Святой Иоанн, сильно защищавший письменно и устно почитание святых икон, за эту ревность оклеветан был Львом Исавром пред дамасским князем, при котором святой Иоанн занимал важную гражданскую должность, будто бы он писал ко Льву письма враждебные против Дамаска и князя. Князь, не разобравший дело, приказал отсечь у оклеветанного руку, писавшую к императору письмо, и повесить всенародно на страх другим. Вечером в тот день, узнав блаженный, что гнев князя утих, послал к нему моление через друзей своих, говоря: «Умножается болезнь моя, и несказанно меня мучает, и не могу иметь отрады, доколе рука моя на позор повешена, не будет мне отдана». Князь склонился на моление страдальца и повелел отдать ему отсеченный член. Получив его, Иоанн затворился в свою молитвенную клеть и, падши пред святой иконой Богоматери с Богомладенцем, приложил отсеченную мертвую свою руку к составу и из глубины сердца со слезами и рыданиями молился пред иконой Богоматери об исцелении руки своей на пользу верных. По молитве Иоанн заснул и в сонном видении узрел Богоматерь светлыми и милостивными очами на него взирающую. «Се здрава тебе рука», — сказала она ему, — «не скорби более и исполни то, что ты обещал мне в молитве своей». И он проснулся без болезни, с рукою исцеленную. Благодарность за чудесное исцеление руки своей, помощи Богоматери, и в память этого благодатного события святой Иоанн сделал из серебра изображение ручной кисти и приложил ее к иконе своей заступницы и, а по сказанию иных, подписал третью руку, отчего эта икона впоследствии и получила название Троеручицы. По мнению некоторых, русские иконописцы будто бы ошибочно изображают на иконе Троеручицы третью снизу руку, как бы принадлежащую самой Богоматери. Эта третья рука не имеет никакого отношения к изображаемому на иконе Пречистому телу Божией Матери. Третья рука должна считаться совершенно отдельную и как бы приложенную к образу. Но, кажется, иконописцы изображают, согласно с древними писаниями, иконы Троеручицы. Подлинная икона Троеручицы из Дамаска самим Иоанном перенесена в лавру святого Саввы Священного, куда Дамаскин переселился для подвига благочестия и пребывала там от половины 8 до 13 века. В этом веке она перенесена святым Саввою архиепископом сербским в Сербию, а отсюда на Афон и ныне находится в Афонском монастыре Хиландаре. Первоначально она поставлена была в алтаре соборного храма и там находилась несколько лет. В начале 17-го столетия монастырь Хиландарский лишился своего игумена. Братья приступили к избранию нового настоятеля, но никак не могли согласиться в выборе. Божия Матерь сама прекратила несогласие братьев. В один день иноки хилендарские по обычаю собрались к утреннему богослужению и увидели, что икона Троеручицы стоит не в алтаре, а на игуменском месте. Приписывая это тайным действием, церковнослужители братья отнесли ее в алтарь, но в следующий день она опять появилась на игуменском месте. Это чудесное перехождение повторилось и еще. Богоматерь в ночном видении одному святому затворнику изъяснила волю свою, чтобы братья не переносили иконы ее с игуменского места. Для устранения несогласий в избрании игумена в настоящее и на будущее время она сама хочет занять это место своей иконой и управлять монастырем. После этого она стоит над игуменским местом в знамени того, что Богоматерь своею божественной иконой как бы настоятельствует монастырю. Посему в этом монастыре нет игумена, а есть только проигумен или игуменский наместник, заведующий монастырскими делами и занимающий в церкви второе место близ игуменского, над которым стоит икона Троеручицы. Вид этой иконы чрезвычайно выразителен и даже строг. От нее обыкновенно принимают иноки благословения на все церковные службы, как бы от присутствующего игумена. Сафона из Хилендаря список образа Троеручицы принесен был в Москву в 1661 году, 28 июня, к патриарху Никону, который поставил эту икону в Воскресенском монастыре в Новом Иерусалиме. Точный список Троеручицы находится и в Белобережской пустыне Орловской губернии. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о чудотворном образе Божией Матери, именуемой Троеручица, которая чествуется в нынешний субботний день 11 июля по старому стилю 28 июня. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам евангельское чтение воскресного дня недели пятой по Пятидесятнице. В пятую неделю предлагается Евангелие о чудесном исцелении двух бесноватых в стране Гергесинской, куда Господь ходил проповедовать Евангелие. Бесноватые жили в гробах и были люто зело, яко немощи никому минуте путем тем. Когда пришеды разрушить дело дьявола, Господь приближился к бесноватым Они поклонились Ему, исповедали божество Его и показали мучение дьявола от присутствия Спасителя. Господь изгнал бесов в стадо свиной, дабы жители тех стран, говорит Святой Златоуст, познали Его всемогущество и божество. Изгнанием бесов в стадо свиной Господь явил Свою божественную власть, которую возвещали и исцеленные. Равно показал истинность чуда, потому что обыкновенная болезнь не могла перейти в стадо свиней и потопить все стадо, и сторону нравственного развращения, которое делает человека сосудом дьявола. В апостольском чтении Церковь возвещает, что оправдание наше пред Богом в Иисусе Христе и спасение в Нем возможно и легко для всех нас. Аще исповеси усты Твоими Господа Иисуса и веруйши в сердце Твоим, яко Бог, того воздвиже из мертвых спасешися. Спасение у Тебя в сердце, в уста, говорит Святой Златоуст. Тебе не нужно для своего спасения предпринимать дальние путешествия, переплывать море, переходить горы. Даже если не хочешь переступить и через порог, можешь спастись, сидя дома. Внушая приобретать оправдание и спасение верою и исповеданием, апостол внушает нам своим примером молиться о спасении других, как постоянно и молится Церковь и имеет ревность по Боге, но по разуму, указуемому Церковью. Итак, Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 28 по 34 и глава 9, стих 1, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли на нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 29 по глава 9, стих 1.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи,
надобно было ожидать, что гергесинцы, увидев Иисуса Христа, будут в восторге, полны чувствами живейшей благодарности за то, что Он намеревался осветить их Своим посещением. А между тем, вместо благодарности они желали, чтобы Он оставил пределы их страны. Грустно упоминать о людской неблагодарности. Святые отцы церкви изъясняя это Евангелие в наше обличение и исправление, останавливали свою мысль именно на холодности и прямой неблагодарности душ человеческих. Наша собственная жизнь не широка. Не богата она разнообразием трудов и занятий, однако в ежедневных опытах и событиях представляет тому многочисленные примеры. В большинстве случаев приходится видеть, замечать и слышать о людях, забывающих долг благодарности. Это примета грубости, сухости и жестокости сердца. Добрый человек не забывает до конца жизни ласки, оказанной ему в день сурового испытания жизни. Грубый, жестоковыйный человек кусает ту самую руку, которая его поддержала от падения, и режет руку, которую он вчера целовал, а сегодня как бы мстит за лобзание. В сердце человека, если нет благодарного чувства, не существует и откликов взаимной любви, которая составляет отличительные свойства учеников нашего Спасителя. Человек, не хранящий в себе чувств признательности к родителям, воспитателям, благодетелям, напрасно называется христианином. Называйте его как угодно и как считаете приличным, только он не ученик Христа Спасителя. Люди неблагодарны носят на себе внутренний отпечаток их, оттеняющий немиролюбие. Вникните в среду семейств, если найдете, что между мужем и женой происходят речи сварливости, укора, попреков, то между ними, знаете, иссякло чувство, способное освещать их взаимные отношения, достойные христианина любовью. Чувство взаимной благодарности, соединявшее их в одно фамильное имя, искренности долга, клятвы вечной принадлежности друг к другу, померкли. Остается между ними одна привычка, одна необходимость удерживает их, одна форма, а духа нет. Все милое, жизнерадостное неуловимо улетучилось. Кто-нибудь из них не забыл, что, соединяясь на жизнь до смерти, клялся вечно помнить, вечно хранить нерасторжимость счастья, приобретаемого друг в друге. Ныне над ними царствует неблагодарность. Неблагодарные люди высказывают себя в обществе немиролюбивыми, способными нарушать спокойствие другого. Сухость сердца в особенности сказывается во взаимных отношениях. Вероятно, сами знаете, как иногда текут, подобно грязному ручью, всякого рода сплетни, пересуды, насмешки. Если приметите это, то знайте, что они прорвались из уст человека, который по житейскому слововыражению для озлобленного словца не пощадит даже родного отца. Благожелание такого рода людей, слова их радушие, лесть, их обещания, выраженные словами «весь ваш», «вся ваша», «клевета на правду». Неблагодарных людей можно приметить по одному из выдающихся признаков внешних. Они нетерпеливы или же надмерно лицемерны. Первые в легкомыслии своем готовы по ничтожному случаю порвать связи, соединяющие их с людьми, законом Божьим и человеческими учреждениями. Эти люди играют в жизнь. Она для них как бы пир. Сыновья и дочери отплачивают грубостью своим родителям за их воспитание, попечение о них. Супруги под увлечением страсти изменяют долгу и презрительно попирают заветы стыдливости, невинности. Знакомые многих лет рвут отношения, их соединявшие, потому что новые знакомства сулит и обещает им более выгод, более приятностей. И вот случается, что старая дружба никнет, словно увядший букет цветов выносят из комнаты. Он уже не производит аромата, а гнилость. вносится в сердце новая дружба. Проходят недолгие дни, ее судьба одинакова. Сердце нечистое не способно держать в себе семена благодарности. Еще признак, указывающий на характерную сторону неблагодарности. Неблагодарные всегда надменно лицемерны. Нужда, крайность вынуждают обратиться к вам с просьбою. Или же вы сами идете к ним с предложением бескорыстной услуги. Удовлетворяя ее, каких обещаний не услышите, каких прекрасных слов, благожеланий, чувствований. Вы радостны, что могли утолить жажду ближнего, помогли ему, делали добро во имя Бога, а между тем приобрели за возможную помощь друга, преданного человека. А ведь знаете сами, дружбы нигде и ни за что не купить. Однако не обольщайтесь внешностью. Пред Богом ваше участие видимо, но не перед тем, кто вам изливался в клятвах искренней преданности, если он принадлежит к числу людей самолюбивых и надменно лицемерных. Вы приобрели себе нового завистника. Его самолюбие всего больше бы желало уничтожить этот случай, поставивший его в обязательство, хотя и добровольное. Мелкое себялюбие ему твердит, что вы поработили его. Таким образом, он ваш недруг, да еще какой, тайный, ужасный, неокупимый никакими щедротами, никаким внутренним сочувствием. Люди неблагодарные всегда бывают раздражительны, нетерпеливы, справедливости терпеть не могут. Имущество, честь и самая жизнь ближнего служат для них только средством к устроению собственного их мнимого счастья. Кто хочет быть счастливым на земле и блаженным на небе, тот сяжи в себе чувство благодарности. Благодарность — дитя любви, заповеданной Христом Спасителем, как отличительный признак Его последователей. Чувство благодарности примиряет человека со своей совестью и дает ему полное право быть чадом Божиим и наследником Его Царства. Будем заботиться о благосостоянии друг друга. Не будем забывать благодеяний, оказанных нам ближними в тяжелые горькие минуты. Заключим свое настоящее скудное слово словами одного из православнейших богословов. Он с церковной кафедры произнес такие слова в обличении и назидании своих слушателей. Благодарный — это орел, устремляющий взор свой на высоту. Чем выше пространство, тем отраднее его положение. А неблагодарный — это гадаринское животное, чувствующее себя довольным в грязи болота. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах.
Страх и трепет охватил и пастухов, и жителей, и они ужаснулись. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Все они видели невиданные и неслыханные, бесноватые, годами причинявшие им беспокойство, сидели у ног Иисуса, спокойные и в здравом уме. И они слышали от апостолов и от своих пастухов рассказ о том, как Христос исцелил одержимых бесами людей, как легион злых духов содрогнулся от страха при одном появлении Христа, как в страхе они Его умоляли послать их хотя бы в свиней, если им запрещается находиться в людях, и, наконец, как нечистые, словно вихрь, овладели свиньями и сбросили их в пучину морскую. Все это они слышали, все это они хорошо поняли, увидев двух новых людей, очищенных и воскрешенных, которые только что были хуже двух мертвецов. И они смотрели в лице Господу, который стоял перед ними, кроткий и смиренный, будто не он сотворил чудо больше, чем если бы поднял Гергесинскую гору и вверг ее в море. И из всего этого отупевшим жителям только одно запало в память и в сердце, а именно, что безвозвратно погибли их свиньи. Вместо того, чтобы, упав на колени, благодарить Господа за спасение двоих собратьев, они жалеют, что потеряли свиней. Вместо того, чтобы звать Господа в гости, они просят Его как можно скорее уйти. Вместо того, чтобы воспеть славу Богу, они причитают, оплакивая свиней. Но не спешите осуждать этих свинолюбивых гергесинцев, прежде взгляните на сегодняшнее общество и пересчитайте всех своих свинолюбивых сограждан, которым, как и гергесинцам, их свиньи дороже жизни собратьев. Или вы думаете, что мало сегодня людей, даже из творящих крестное знамение, исповедующих Христа устами и языком, которые, недолго думая, решились бы убить двух человек, чтобы приобрести 2000 свиней? Или вы думаете, что и среди вас много таких, которые пожертвовали бы 2000 свиней, чтобы спасти жизнь двум безумным людям? О, пусть все подобные покроются глубоким стыдом, и пусть не осуждают гергесинцев, прежде чем осудят себя. Если бы гергесинцы встали сегодня из гробов и начали считать, то насчитали бы в христианской Европе огромное число своих единомышленников. Они, по крайней мере, просили Христа отойти от них, а европейцы гонят Христа от себя, лишь бы остаться одним, наедине со своими свиньями и со своими властителями-бесами. Все это событие с начала до конца содержит в себе и иной, еще более глубокий внутренний смысл, но и сказано нами довольно для поучения, предостережения и пробуждения того, кто чувствует себя в собственном теле, как в гробу, кто замечает действие бесовской силы в своих страстях, связывающих его железными узами и цепями и влекущих в бездну погибели, кто, несмотря на это, оценит человека в себе, то есть свою душу, выше всех свиней, всего скота, всего земного имения и богатства, и готов всем этим заплатить врачу за исцеление от своей болезни. Рассказ же Евангелия завершается словами: «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Ни слова не сказал он гергесинцам, а чем помогут слова там, где не помогли столь великие божественные чудеса? Он не упрекнул их, он молча сошел с горы, вошел в лодку и уплыл от них. Какая кротость, какое терпение, какая божественная высота! Как ничтожна победа того полководца Цезаря, что гордо писал своему сенату: «Пришел, увидел, победил». Христос пришел, увидел, победил и промолчал. И, промолчав, сделал свою победу дивной и вечной. И пусть язычники учатся на примере этого гордого полководца, мы будем учиться на примере кроткого Господа нашего Иисуса Христа. Он никому не навязывается, но кто Его принимает, принимает жизнь, а кто от Него удаляется, остается в свином хлеву, в вечном бесновании и вечной смерти. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Як уже глаголок отцем нашим Аврааму и семени его даже до века.
Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы немножко начать и в последующей передаче продолжить слово о славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла в великом празднике, который чествуется в нынешний воскресный день, неделю пятую по Пятидесятнице. Апостол Петр, брат апостола Андрея Первозванного, родился в небольшом палестинском городке Вифсаиде. До призвания его на апостольский труд носил имя Симон. Апостол Петр был одним из первых и ближайших учеников Христовых. Он удостоился видения на фаворе славы преображения Господа нашего Иисуса Христа. Первым из апостолов узнал о воскресении Иисуса. С проповедью христианства прошел не только города и селения Святой Земли, но и Сирии, Африки, Испании и Италии. Написал 2 соборных послания, глубокие по догматическому содержанию и нравственному назиданию. С его слов, как гласит предание, святой Марк написал Евангелие, скончался в Риме, будучи распят стремглав, то есть вниз головой, при императоре Нероне. Апостол Павел родился в семье знатных родителей в Малой Азии, был приверженцем строгих ревнителей закона Моисеева, фарисеев. До обращения в христианство носил имя Савл и был гонителем христиан. С целью их преследования однажды он отправился в Дамаск, но по пути был ослеплен необычным светом и услышал голос самого Иисуса Христа, указавшего ему путь к истине. По промыслу Божию Савл принял крещение, наречен был Павлом. Апостол Павел перенес много бед и страданий. Он проповедовал большей частью среди язычников в Аравии, Палестине, Малой Азии, Италии и многих других странах. Написал 14 посланий, в которых изложил христианское учение. Пройдя свой крестный путь, апостол Павел принял мученическую кончину от императора Нерона в 68 году. Он был усечен мечом. Оба апостола во время проповеднической деятельности творили силы воскресшего Христа дивные чудеса и знамения. Православная Церковь почитает апостолов Петра и Павла как просветивших западный мрак, прославляет Петрову твердость и Павлов разум и созерцает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся. В апостоле Петре образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего. Мощи святых апостолов Петра и Павла почивают в базилике города Рима. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Апостолы блистательнее самых звезд, и не ошибся бы тот, кто назвал бы их светилами Вселенной. Светилами не тогда только, пока они жили, но даже и теперь, когда они уже умерли. Благодать святых мужей не исчезает с их смертью, не слабеет с их кончиною, не разрешается в землю. Они, то есть апостолы, были рыбарями, они и умерли, но сети их действуют и ныне, о чем свидетельствует множество ежедневно получающих спасение. Они были виноградарями, и по их смерти виноградные лозы доселе зеленеют своими листьями и обременены плодами. Они и виноградари, и рыбари, и столпы, и врачи, и военачальники, и учители. Столпы, потому что поддерживали крышу веры. Гавани, потому что они уняли волны нечестия. Кормчие, потому что руководили вселенную на пути от земли к небу. Пастыри, потому что прогнали волков и сохранили овец. Виноградари, потому что вырвали тернии и посеяли семена благочестия. Врачи, потому что исцелили наши раны». Сегодняшняя передача наша приблизится к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью.